Федерации. Сегодня Владимир Стасов. Его портрет представит Борис Парамонов.
Владимир Васильевич Стасов родился в 1824 году, а умер в 1906 в возрасте 82 лет. То есть он был человеком, абсолютно пережившим свою эпоху. Можно было бы даже сказать, забывшим вовремя умереть, если бы это не звучало так грубо. В новом времени он беспомощно заблудился и являл собой, пожалуй, что и жалкий пережиток архаических времен. Сложился в эпоху разночинства с ее грубым реализмом, в смысле куда широчайшим, чем эстетический термин, а дожил до времени русского культурного ренессанса с его очень усложнившейся тематикой и подходами. Правда, у самого Стасова тоже был некий ренессанс. Его канонизировали в сталинское время, особенно после войны, после ждановских докладов, когда превозносили за счет всего живого самый примитивный реализм. И тут грубый, примитивный Стасов пришелся ко двору, был объявлен выдающимся русским художественным критиком. Он и сам иногда писал в манере, усвоенной позднесталинскими газетчиками. Некоторые дворняшки пробовали тявкать. В общем, Стасов какой-то окарикатуренный Базаров. Чехов сказал о нем, что он способен пьянеть даже от помоев. Это разночинство было у Стасова не прирожденным, а благо, так сказать, приобретенным. Он сам родился во вполне культурной семье. Его отец – знаменитый архитектор, тот самый Стасов. Он получил самое изысканное образование. Не только знал все полагающиеся языки, но даже играл на рояле. Любимым его фортепианным, если можно так выразиться, жанром была игра в «Восемь рук». В этом вполне сказался гротескный гигантизм Стасова, между прочим, человека громадного роста и богатырской выправки. Мережковский назвал его «вулкан, извергающий вату». Естественно, такого человека нельзя было не заметить, тем более, что он писал чуть ли не во всех тогдашних русских и даже заграничных журналах. Стасов гремел, и даже физически. Мне он чем-то напоминает грубияна Кетчера, описанного Герценом в «Былом и думах». Но, повторяю, происхождение Стасова было отнюдь не разночинского. Тем более следует помнить об интеллектуальной заразе, охватившей значительный временной отрезок XIX века, не только русской, но общеевропейской. Имя этой заразе – позитивизм. Стасов очень грубый позитивист, причем с русскими, уже прямо хамскими обертонами какого-то неподобного народничества. Позитивизм, очень просто говоря, это Чернышевский, говоривший, что настоящее яблоко лучше нарисованного, потому что первое можно съесть. Вообще-то позитивизм – это научное, если не мировоззрение, то метод, априорно исключающий какое-либо внеопытное знание. Но есть и вульгарный позитивизм, позитивизм черни, для которой печной горшок дороже Аполлона. Стасов, при всей его несомненной культурности, склонялся как раз к этому. Известный комплекс кающегося дворянства, в его случае принявший форму эстетического опрощения. Самое интересное, что вся эта стасовская бурная активность на ниве художественной критики, он писал о всех искусствах, включая музыку и архитектуру, была, смешно сказать, работой внештатной, в порядке платонической любви, а не специальной деятельности. По специальности Стасов был археолог, причем выдающийся, охвативший многообразнейшие области знания о древностях. У него масса специальных работ. Он писал об истории и технике русского кружева, об орнаментике армянских рукописей, о новгородских древностях, об истории русской гравюры и лубка. У него есть, например, работа «Дуга и пряничный конек». Чрезвычайный резонанс в научных кругах вызвала его работа 1868 года «Происхождение русских былин», где он доказывал заимствованный их характер из восточных источников, причем неполных или испорченных. Это заимствование происходило в основном в эпоху татарщины. Работа многими уже тогда оспаривалась, и здесь не место судить о ее нынешней ценности, но интересно, что это деяние Стасова тщательно замалчивалось большевиками в эпоху борьбы с космополитизмом, пророком которой как раз и был объявлен Стасов. Спрашивается, какой черт понес этого спеца на галеры литературной борьбы своего и не только своего времени? Исключительно бурный темперамент. И едва ли не единственное, что от него осталось, название «Могучая кучка», данное им группе русских композиторов. Да и название, вызывающее какие-то слишком уж реалистические ассоциации. Приведем пример эстетических суждений Стасова. Вот что он писал о Врубеле.
Врубель уже много лет назад устроил себе страшную репутацию. Репутацию художника, совершенно лишенного смысла и способного писать на своих холстах или фресках сюжеты, решительно ничего не имеющие общего с человеческим рассудком и вкусом. Ничто действительное, существующее в действительности, до него не касается. Ему нужно и доступно только все то, где нет уже ни единой черточки натуры, жизни, правдивости.
Статью о выставке новых русских художников Рерих, Сомов, Бакст, Павла Трубецкой Стасов называет «подворье прокаженных». А обругав Дега, Пюви де Жавана, Бонара, Уистлера, противопоставляет им настоящих французских художников. Мейсонье, Бастьен Лепаж, Даньян Буверре, Лермит, Роль, Рафаэли, Беро, Дюэс, Фрапа, Фермен Жерар, Жерве, Гене, Фриан. Вам что-нибудь говорят эти имена? Я встречал Мейсонье, да и то в книге академика Тарле о Наполеоне. Бастьен же Лепаж мне известен как любовник Марии Башкирцевой, да еще автор картины «Деревенская любовь», которая не может не нравиться, как Есенин. Как сказал однажды Набоков, средство, считавшееся панацеей, может оказаться полезным от геморроя. Так и Стасов попал однажды в мишень. В коллективном сочинении XIX век ему принадлежит обширный раздел об искусстве, где он назвал лучшим русским композитором Даргомышского. Музыковед Соломон Волков говорил мне, что лучшей русской оперой Шостакович считал «Каменный гость» Даргомышского и прямо называл его гением, что в устах Шостаковича было нечастым словом. «Мы еще пошумим, старый дуб», — говорил в повести Гайдара дядя-шпион своему на вид придурковатому напарнику. «И еще, ах, старый романтик!